Ну что ж, мы продолжаем чтение писем Баламута. Это повесть-притча английского писателя и апологета христианства Клайва Льюиса. И переходим мы сегодня к письму 11. Недавно у нас закончились святки, и вот это очень святочная тема в этом 11 письме, касающаяся шуток, юмора, смеха и так далее. «Мой дорогой Гнусик, видимо, все идет очень хорошо. Особенно рад узнать, что новые друзья твоего пациента познакомили его со всем своим кругом. Я успел проверить в списках, что это вполне надежные люди, прочные хулители врага и рабы земного, которые, не совершая особых преступлений, спокойно и уверенно идут прямо в дом отца нашего. Ты говоришь о том, что они любят посмеяться. Надеюсь, ты не хочешь этим сказать, что смех как таковой полезен для нас всегда. Этот пункт следует разобрать особо. Я разделяю причины человеческого смеха на следующие – радость, веселье, анекдоты и развязность. Радость проявляется, когда друзья или влюбленные снова встретятся после краткой разлуки. Взрослые люди обычно придумывают какой-нибудь предлог для смеха в виде шутки. Но та легкость, с которой даже самые пустяковые остроты вызывают в такой момент улыбку, показывает, что не в шутках дело. В чем тут причина, мы до сих пор не знаем. Что-то подобное этой радости выражается в гнусном искусстве, называемом музыкой. И еще что-то похожее, говорят, бывает в раю, на небесах. Какое-то бессмысленное и ненужное учащение ритма блаженных эмоций, совершенно непонятное для нас. Такой смех не в нашу пользу, и ему всегда следует противодействовать. Он просто противен и оскорбителен для того реализма, достоинства и строгости, которые все время царят в аду». Но здесь мы немножко прервемся для комментариев отца Александра. Я хочу сказать, что последние две строчки, они у многих людей могут вызвать недоумение. Многим из нас, особенно вот в неофитском периоде, у нас наоборот такое ощущение, что реализм, достоинство и строгость – это то, что царит в раю. А тут говорится о том, что реализм, достоинство и строгость царит в аду. А как раз радость, смех и веселье – это признаки райского состояния. Нам иногда кажется совершенно наоборот, да, что если какие-то шуточки, прибауточки, если смех и веселье, то это вообще, от этого надо держаться подальше. Это приведет нас в гиену огненную.
Не, ну, здесь именно, может быть, подчеркнуть, что если только реализм, достоинство и строгость, если только это, то это ад. Действительно, когда человек все там абсолютно пытается прагматично на все посмотреть, если он только думает о собственном достоинстве, вот, и если он ко всем абсолютно строг, то рядом с таким человеком жить невозможно. Это будет сухой, засушенный человек, который устроит всем ад. Ну, часто же так бывает. Есть такая пословица прекрасная, что если человек становится святым, вокруг него все становятся мучениками. Ну, вот, конечно, здесь слово «святым» в кавычках, то есть хочет быть святым, старается быть святым, подчеркивает всем, что он старается быть святым. Вот, вот это то же самое, что реализм, достоинство и строгость. Вот, действительно, это адское состояние, когда нет любви. Потому что если человек старается быть святым, но таким не является, но при этом везде показывает вид, что он святой, что он поступает как святой. Вот это то лицемерное состояние, которое связано с духовной гордыней, которое полностью отравляет жизнь и самого человека, и всех, кто так или иначе с ним связан. Это жизнь без любви.
Село Степанчиково и его обитатели, Фома Апискин.
Да, похоже. И здесь нужно понять, что радость, которую человек испытывает, она связана всегда с совестью человеческой, связана с чувствами. Это сочетание чувств и смысла. Что такое радость? Когда человек может радоваться? Тогда, когда есть добрый смысл, правильные слова, красивые слова. И эти слова, они вот, попадают на правильные эмоции, на правильные чувства человеческие. И это дает человеку радость. Ну, здесь он подчеркивает, что когда люди встречаются, и когда, да, когда какие-то остроты бывают. Причем это остроты, может быть, не самые гениальные, не верх там, гениальности, а просто как внимание к человеку, но при этом оно очень тонко подчеркивает вообще взаимопонимание между людьми. Оно рождает между людьми радость. Вообще радость — это то, чем мы должны жить, то, чему мы должны учиться. Ну, мы должны учиться радоваться. Мы должны учиться радоваться, ну, так сказать, правильным вещам, хотя слово «правильное» здесь неправильно его употреблять. Вот. Вот Господь нас учит радоваться в заповедях блаженства. Говорит, радуйтесь и веселитесь. Там, ликуйте и прыгайте на месте, если вас неправедно гонят, неправильно вас поносят.
Как часто приходится слышать это знаменитое выражение «Христос никогда не смеялся»?
Ну, да, мы этого не знаем, конечно, но мы не слышали, что Господь никогда не улыбался. Я думаю, когда Он видел детей, когда Он смотрел на лилии полевые, Он улыбался. Вот. Не смеялся, да, наверное, не смеялся, но мы этого не знаем. И если Он и смеялся, то это не было таким смехом без причины, что это был, если был смех, то он был уместный.
Но это обычно говорят к тому, что православному христианину смеяться грешно.
Кому-то, наверное, грешно, а кому-то и не грешно. Это зависит от того, какой православный христианин. А кому-то, если он не будет смеяться, то он вообще будет унывать и плакать. Какой смысл? Это еще хуже. Уныние – это хуже смеха. Вот. И смех бывает разный. Поэтому радость, я все-таки подчеркнул, что радость – это не смех. Радость – это внутреннее состояние.
Это состояние может проявляться в смехе, а может и не проявляться.
Конечно, конечно. Это состояние и ума, и сердца, радость. Когда человек умом понимает, что все устроено правильно, и сердцем чувствует, что он на верном пути. Я вот лучшего в поэтической форме не слышал о радости, чем оду Шиллера к радости. Там прекрасные слова. Вот. Людвиг ван Бетховен, 9-ю симфонию свою последнюю, вот он ее посвятил радости. Необычайно красивая симфония. И там вот в конце этой симфонии приводится ода к радости, где единственная такая вот симфония, где поют, правда, на немецком языке, вот, но тем не менее это слова удивительные там стоят. Хотя они, конечно, может быть, не связаны с религиозной жизнью, но вот именно как поэтическая форма, она прекрасна.
В завершении нашей передачи, кстати, можем поставить «Оду к радости» без слов.
Ну, без слов. Да, я бы посоветовал найти и прочитать эту «Оду к радости». Она прекрасно подчеркивает, что такое радость. Что еще нужно сказать? Что, конечно, вот именно радость противна злу. Радость выжигает зло. Радость есть следствие любви. Без любви человек не может радоваться. И если человек радуется, то он умеет любить. Поэтому, когда я вижу радостные лица вокруг, даже незнакомых людей, я всегда тоже радуюсь, что эти люди в чем-то хотя бы, но обязательно причастны любви. Каждый по-своему.
Вот когда мы читаем эту книгу, надо все-таки всякий раз не забывать, что то, что говорит Баламут, то, в чем он наставляет своего племянника Гнусика, мы должны понимать с точностью, да, наоборот, надо просто про это постоянно не забывать нашим слушателям, да, вот он, например, пишет такой смех не в нашу пользу, и ему всегда следует противодействовать, да, то есть надо понимать, что хороший смех, добрый смех, он всегда противен злым духам, и они стараются ему противодействовать, вот о чем здесь идет речь. Ну, давайте продолжим. Итак, Баламут подразделяет причины человеческого смеха на следующие: радость, веселье, анекдоты и развязность. Вот про радость он уже сказал, и сейчас про веселье. Веселость близка к радости. Это легкая пена, и рождает ее инстинкт игры. Она тоже приносит нам мало пользы. При ее помощи, конечно, иногда можно оторвать людей от чувств и от действий, угодных врагу. Однако сама по себе она не содержит ничего хорошего, а плохое несет, содействует мужеству, милосердию, нетребовательности и многим другим порокам. Но опять же, не забывайте, все понимаем с точностью наоборот, до наоборот. То есть по Льюису получается, что веселость сама по себе она ничего плохого в себе не несет. Она содействует мужеству, милосердию, нетребовательности и многим другим добродетелям.
Да, да, здесь мы видим, что ну, веселая, это, веселость, когда человек умеет хранить радость, я бы так сказал, такое веселое состояние духа. С таким человеком всегда легко, с ним все хотят общаться, он всех поддерживает, он никого не обижает, такой человек веселый. Вот. Лишь бы веселость не была, опять же, связана со стимуляторами какими-то. Вот. Ну, например, пьяный человек, он тоже веселый, он навеселе. Но здесь не про эту веселость говорится. Как веселость, опять же, это более душевное состояние. Если радость – это всегда духовное состояние, ну, вернее, в ней есть всегда духовные корни. Если человек радоваться умеет, то он обязательно духовен. У него, значит, обязательно есть совесть у такого человека и чувство есть. Вот. Веселость – это более душевное состояние. Поэтому человек нерадостный может быть веселым, ну, может показать себя веселым таким. Но это все-таки будет не та веселость, про которую здесь написано. Именно если мы возьмем человека как целостное существо, то радость и веселость – это как дух и душа. Дух радостен, душа веселая. И поэтому она помогает и поддерживает, как здесь сказано, добродетели мужества и милосердия. Вот интересно, да, что веселость поддерживает мужество, здесь описано у Льюиса. Казалось бы, мужество связано со строгостью такой, да, мужество связано с такой вот именно такой вот твердостью, с чем еще, суровостью, наверное, брутальностью еще, вот, можно сказать. Ничего подобного. Мужество – это, если вспомним образ русского солдата, вот образ, ну, один из последних таких прекраснейших образцов – это Василий Теркин у Твардовского. Вот он был веселым, но при этом был необычайно мужествен. Вот, кто хочет понять, что веселость поддерживает и содействует мужеству, почитайте Василия Теркина. Там все сразу увидите, вот эту веселость, несмотря на то, что обстоятельства тяжелые, война идет, в любой момент человека могут убить, а он веселый, потому что он не боится пожертвовать собой, ну слово «не боится», конечно, нужно понимать тоже, то есть он готов идти до конца, готов проявлять себя человеком в различных ситуациях.
Еще милосердие. Каким образом веселье связано с милосердием?
Да, веселье связано с милосердием, прежде всего, в том, что мы не грузим других людей. Уж извините за такое, за такое словосочетание. То есть мы не навязываемся другим людям. Мы не усугубляем их страдания. Если человеку плохо, мы своей веселостью можем облегчить его состояние, поддержать его в трудную минуту. Такой человек будет нам благодарен. Единственный момент, что если человеку совсем тяжело, ну вот, например, у него беда какая-то, но веселость может быть неуместна. Я думаю, не про такую веселость здесь идет речь. Когда человек трезвый, рассудительный, он тут же свою веселость возьмет в руки и будет сопереживать такому человеку. Ну и здесь сказано нетребовательность, что веселость, она содействует нетребовательности. Одно из самых больших христианских грехов, таких грехов всех христиан, всех времен и народов, это именно требовательность другим людям. То, что мы там людей иногда заставляем что-то делать. На самом деле жизнь духовная очень простой, имеет формулу. Это снисходительность к другим и требовательность к себе. Если же мы, наоборот, снисходим к своим немощам, но требуем с других больше, чем себя, то мы знаем это состояние, которое в Евангелии очень сильно осуждается, когда мы накладываем на людей бремена тяжелые и неудобоносимые.
Если человек к себе требователен и столь же требователен к окружающим.
Да, это вот строгость, про которую мы до этого говорили, адская строгость, когда он абсолютно к себе требователен, абсолютно к другим, вот, и он такой, весь такой, такая мумия уже стал, Ну, с таким человеком, человек в футляре, да. Ну, с таким человеком просто так, я вот от таких всегда убегаю сразу. Стараюсь с ними не общаться, не шутить, никак не пересекаться.
Так, давайте продолжим. Про анекдоты. Анекдот, помогающий внезапно увидеть смешное и нелепое, все же обещает больше. То есть обещает больше для злых духов. Я отнюдь не имею в виду неприличные или грубые анекдоты. Они чаще всего не приводят к ожидаемым результатам, хотя посредственные искусители возлагают на них большие надежды. Следует знать, что люди в этом отношении четко делятся на два типа. Для одних нет страсти сильнее зова плоти, но неприличный анекдот не разжигает их, потому что он смешной. У других людей такой анекдот рождает смех и похоть одновременно, от одной и той же причины. Люди первого типа шутят на сексуальные темы, потому что они часто и впрямь смешны. Люди второго типа просто используют повод поговорить о сексуальном. Если твой пациент принадлежит к первому типу, неприличные анекдоты тебе не помогут. Никогда не забуду те часы, которые я потерял с одним из моих первых пациентов, шатаясь в страшной скуке по барам и салонам, прежде чем усвоил себе это правило. Узнай, к какому типу принадлежит твой пациент, и следи за тем, чтобы он об этом не проведал. Истинная польза от шуток и юмора совершенно в другом. Эта польза особенно много обещает при обработке англичан, которые смотрят на свое чувство юмора столь серьезно, что недостаток его – почти единственный порог, которого они действительно стыдятся. Юмор для них сглаживает и, заметь, извиняет все. Вот такой юмор совершенно неоценим как средство против стыда. Если человек просто заставляет других за себя платить, он пошляк. Если же он шутливо хвастает при этом и дразнит своих друзей тем, что они дают себя раскрутить, он уже не пошляк, а весельчак. Просто трусость позорна, но если ее замаскировать шутливым хвастовством, юмористическими преувеличениями и комическими ужимками, она может показаться забавной. Жестокость позорна, если жестокий человек не назовет ее шуткой. Тысячи непристойных и даже кощунственных анекдотов не продвинут так человека в сторону погибели, как открытие. Он может сделать почти все, что угодно, и друзья не осудят его, а восхвалят, если только он выдаст это за шутку. Кроме того, такой соблазн можно почти полностью скрыть от твоего подопечного за счет вышеупомянутого серьезного отношения к юмору. Всякую мысль о том, что и в шутках можно зайти слишком далеко, представь ему как пуританство или тупость. Ну, сложно, наверное, это комментировать, да, потому что немножко у нас другой у русских людей взгляд на юмор. У нас, наверное, такого нет, да, ощущение, что за веселый характер, за чувство юмора человеку можно все недостатки простить. Или есть такое?
Где-то может быть, но все-таки, да, это больше английская культура, где очень серьезно относятся вот именно к юмору. У нас тоже юмор есть своя культура, и скорее у нас нужно уметь понимать юмор, чем самому быть юмористом. То есть вот здесь бы я бы подчеркнул, что православие здесь сыграло для нас хорошую положительную такую роль, что мы научились ценить юмор и им жить. Если человек не понимает юмор, то это плохо. Я думаю, это произошло потому, что православие как бы научило некоторой такой серьезной сдержанности во многом. Что не всегда человек, который не умеет шутить, это плохой человек. Нужно к нему лучше присмотреться. Вот я думаю, это связано именно с православной такой культурой нашей. Что ну, каждому человеку должно быть место. В селе, там, в деревне, даже если он не умеет шутить. Если он заводила, ну хорошо, заводила, вот это прекрасно, там он может там развеселить народ, может праздник устроить. Но больше ценится все-таки тот, кто тебе придет на помощь в трудных условиях. Когда у тебя дом сгорел, он придет тебе поможет. И здесь уже.
Неважно, есть ли у него чувство юмора.
Нет, неважно, заводила он или нет. Но очень важно, чтобы человек понимал чувство юмора, потому что понимать чувство юмора, ну, нет, неправильно, да. Очень важно, чтобы человек понимал юмор, потому что это связано с определенной культурой. Если человек претендует, что он культурный, образованный, воспитанный, то будь добр, понимай юмор, изучай его, исследуй его. И все наши русские писатели так или иначе открывали вот эту глубину. Гоголь, Лесков, Чехов, это все кладезь юмора нашего. И
Салтыков-Щедрин.
Да, и, безусловно, Салтыков-Щедрин – это все это непревзойденные мастера юмора. Поэтому понимать юмор – это свойство культурного человека. Если человек не культурный, у него нет понимания юмора. Поэтому чувство юмора, так же, как и чувство вкуса…
Оно бывает примитивным, чувство юмора.
Да, вот я про это хотел сказать. Но вот чувство юмора и чувство вкуса – это то, что можно воспитать. Кстати, Льюис в другой книге прекрасно подчеркивает суть воспитания. Он говорит, правильное воспитание – это правильно поставленные чувства. Это не когда человек что-то много знает. Это не когда человек что-то, ну, в чем-то интеллектуально очень развит, хотя это тоже важным является. Самым главным в воспитании является правильно поставленные чувства. Этому нужно уделять большое внимание воспитателям, родителям, педагогам. Как вот голос нужно ставить для певца, если человеку не поставлен голос, он не сможет правильно петь, каким бы у него прекрасным голос не был, и какое у него не было бы чувство слуха абсолютного. Потому что нужно ставить голос человеку, нужен педагог, чтобы с ним работал. Так и с чувствами. Чувства нужно ставить. И вот чувство юмора, чувство вкуса – это то, что нужно ставить. Причем у кого-то это легко делается, у кого-то сложно. Но вот как нет абсолютно, наверное, таких людей, которые слышат что-то, все равно они слышат какие-то звуки, и тоже можно хоть как-то научить человека петь, хоть в какой-то тональности. Так и с чувствами обязательно человека можно как-то научить. Вот, чувство юмора и чувство вкуса. Поэтому если это свойство воспитанного человека, то это хорошо. Но здесь подчеркивается, что нужно научиться шутить. Не понимать шутки, не понимать другого человека, а самому шутить научиться. А вот это уже не каждому дано. Если человеку не дано петь, зачем его учить петь? Ну, если совсем не дано. Если у человека нет тоже каких-то способностей, зачем его в этом плане насиловать? А у них это вот связано с определенной культурой. Поэтому если человек умеет шутить, то он сразу в этой английской культуре поднимается в разряд элиты какой-то. А шутка не является, умение шутить не является такой базовой ценностью. Оно может быть критерием культурного человека, вот, но оно не должно быть самым главным критерием. Все-таки самый главный критерий культурного человека – это умение терпеть и прощать, умение быть деликатным и честным, а не умение шутить.
Ну вот то, что здесь описывает Баламут, вот та ситуация, когда юмором, шуткой сглаживается и как бы прикрывается трусость, жестокость и так далее, это, наверное, часто встречается в молодежных компаниях.
Да, да, вот те люди, которые…
Да, все по приколу делают. Другим людям это покажется стыдным, ужасным или жестоким, а что, это прикол такой.
Да, вот балагуры, которые популярны в обществе, они бывают, используют свое балагурство в таких личных целях. Ну, далеко ходить не надо, вспомним фильм наш советский прекрасный фильм «Девчата», где такой балагур вот, поспорил на спор, что он там завладеет сердцем вот той девчонки, но потом понимает, что это недостойно, над этим не шутят. Наверное, в английской бы это прошло где-то бы. Вот то, о чем пишет Льюис. Хотя вот изучая различных английских таких юмористов, ну, вернее, писателей, которые пишут с юмором, у многих из них есть вот та грань, за которую они не переходят. Есть вот это целомудрие правильное, хорошее целомудрие. Конечно, он это именно явление культуры. Американский юмор, он часто связан именно с тем, чтобы смешить, а английский юмор с тем, чтобы люди улыбались. Поэтому, конечно, у них это великая культура. И вот такие прекрасные писатели, как Джером Каджером, там Вудхаус, Честертон, у них разбавлено все юмором. И это настолько приятно, настолько радует вот это все, что читаешь и погружаешься вот в этот мир английского юмора. Поэтому, но здесь вот именно подчеркивается крайность. Если человек балагур, такой юморист, шутник, он использует это в том, чтобы манипулировать людьми. Вот это отвратительно. И человек не всегда это замечает. А общество ему это прощает, к сожалению.
Между прочим, такие люди походя могут сделать другому человеку больно. И вроде бы и обижаться на это человеку как-то бывает неудобно, потому что, ну, вроде бы человек шутку сказал, пошутил, а если ты обижаешься, значит, у тебя что, чувства юмора нет? Но, тем не менее, эти шутки бывают вот именно на грани или сарказма какого-то злого, или вообще унижения другого человека.
Да, в этом-то и опасность. Ну, я думаю, что, вот вы сказали, у нас этого меньше, может быть, меньше, но тоже есть. Тоже есть вот такие вещи, когда молодой человек, обладающий вот таким качеством людей смешить, быть душой компании, он привыкает к этому и вот начинает это использовать в своих целях. И если такой человек не находит любви, он может многим навредить.
Дальше Баламут пишет, однако лучше всего развязный смех, то есть лучше всего для злых духов, которые могут это каким-то образом использовать для подчинения себе своих, как они выражаются, пациентов, да, своих подопечных. Однако лучше всего развязный смех. Во-первых, он не стоит особых усилий. Только умный человек способен умело пошутить о добродетели. На любого развязного пошляка можно научить добродетель высмеивать. Среди развязных людей всегда предполагается, что кто-то из них сказал что-то остроумное и смешное, хотя никто ничего такого и не говорил. Каждый серьезный предмет они обсуждают так, как будто в нем уже нашли смешную и нелепую сторону. Устойчивая привычка к развязному смеху прекрасно защищает от врага. Ну, то есть тот, кто привык к развязному смеху, он очень далек от Христа. Да, и неизвестно еще, дойдет ли он когда-нибудь до него. Кроме того, эта привычка свободна от тех опасностей, которые содержатся в прочих видах смеха. Между развязным смехом и радостью огромное расстояние. Развязность притупляет, а не проясняет разум, и отнюдь не сближает предающихся ей. Твой любящий дядя Паламут, так заканчивается это письмо.
Ну, здесь, что здесь можно сказать? Здесь, я думаю, можно одно только сказать. Русская пословица очень хорошая. Мне кажется, можно и особо не комментировать, что смех без причины, чего является признаком. Вот. И поэтому, если действительно бывает, особенно, я думаю, это среди мужского населения такой грех больше распространен, что когда собираются и начинают смеяться, хохотать, обсуждать бывает, и женщин начинают обсуждать, или девушек, и это все очень пошло, скабрезно, это такие вот эти сальные шуточки, они, конечно, нужно в себе воспитать чувство брезгливости, я думаю, к такому смеху, к таким шуткам. И вот это тоже одна из таких задач для воспитания. Воспитать в человеке брезгливость к такому развязному смеху. Перед кем вот такие смолкают голоса? Сальные такие, скабрезные и пошлые шуточки. Перед человеком, у которого развита честь. Человека, у которого честь не уронена. Если честь развита, и все знают, что это человек чести, и перед ним, конечно, все умолкают. Честь – это духовное такое состояние человека, когда человек хранит ее на протяжении всей своей жизни. Это требует мужества, это требует определенного такой жертвенности, я бы сказал, стойкости, твердости, хранить честь. И вот хранение чести – и помогает человеку себя защитить от всех этих вещей. А вот как хранить честь, об этом сами подумайте, братья и сестры, поразмышляйте об этом.
Отец Александр, на этом мы сегодня закончим чтение писем Баламута, но давайте еще раз назовем телефон для смс-сообщений, в которых можно задать вопрос, но, конечно, мы будем рады, если вопрос будет касаться именно тем, которые поднимаются в наших передачах, тем, которые вот в письмах Баламуты задеваются.
Да, все уже, наверное, успели взять ручки, если кто не успел записать. Ну, мы еще будем повторять в следующих передачах, чтобы могли. Но прежде всего для СМС-сообщений, вот, потому что не всегда удобно отвечать на телефон. Вот, а СМС, если напишите, мы постараемся ответить в течение следующих передач. Ну да, можно на мой номер СМС писать. Если надо, я могу, если напишите СМС, могу написать номер электронной почты. И на почту что-нибудь можете написать, если есть какие-то вопросы. Номер телефона следующий: 922-219-47-50. Вот, пишите вопросы, мы их в следующих передачах разберем.
Спасибо, отец Александр. Я напомню, у нас в гостях был протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Спасибо, до следующих встреч.
Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.